Зрелище, которое открылось моему взору, не внушало особого оптимизма. Вымощенный крупным булыжником двор, окруженный высоченной каменной стеной, был довольно просторным и до нельзя запущенным. Повсюду валялись какие-то предметы, смутно напоминающие примитивные орудия сельскохозяйственного труда. Никаким сельским хозяйством тут, впрочем, и не пахло. Растительности вообще не было, даже каких-нибудь чахлых пучков травы. Почти прямо под окном стоял невысокий деревянный помост с отверстием в центре. На помосте неуклюже топтались крупные, пестрые, удивительно толстые птицы, их хвосты немного напоминали хвосты здорово общипанных павлинов. Несмотря на нелепую внешность, птицы внушали некоторое уважение. Клювы у них были длинные и острые. Но шумели не птицы. Они спокойно клевали какую-то дрянь, что-то вроде черной каши, щедро размазанной по всему сооружению. Крики доносились из-под помоста. Сверху мне не было видно, что происходит под помостом, но я быстро сообразил, что там активно страдает настоящий живой человек. Сначала я не мог понять, почему он так орет, но потом разглядел, что из отверстия в помосте торчит совершенно голая задница. Без сомнения, она принадлежала несчастному мученику. Задница была густо перемазана той же самой кашей, которая была раскидана повсюду. Время от времени какая-нибудь птица клевала гремычную часть тела, после чего следовала новая серия воплей. Приходить бедняге на помощь явно никто не собирался, из чего я сделал вывод, что сие действо развивалось согласно утвержденному сценарию. «Бред какой-то», — растерянно сказал я. «Да уж, всю жизнь подозревал, что у меня неплохие шансы сойти с ума. Чего я не предвидел, так это, что мои галлюцинации будут настолько дурацкими». Некоторое время я растерянно наблюдал за происходящим, ждал развязки. Впрочем, никакой развязки не последовало. Во дворе постепенно появились люди в довольно нелепой, на мой взгляд, одежде. Они начали неохотно наводить какое-то подобие порядка. Складывали свои загадочные орудия труда в одну большую кучу, тихо и односложно переговаривались, то и дело взрываясь хохотом. Честно говоря, я до сих пор не слышал настолько дружного, дебильного и в то же время жизнерадостного ржания. Возможно, просто потому, что никогда не служил в армии. Никто не обращал внимания ни на крики, ни на задницу в центре помоста. И уж тем более никто не спешил на помощь великомученику. Очевидно, кто-то самый главный считал, что задница страдальца должна по-прежнему оставаться на месте. Честно говоря, сие прискорбное зрелище немного подняло мне настроение. Не потому, что я уж такой великий садист, просто происходящее было настолько нелепым, что никак не могло быть частью моей жизни. Не могло случиться на самом деле. Поэтому я расслабился. Если я сошел с ума, есть шанс, что меня вылечат, рано или поздно. В конце концов, медицина постоянно развивается, умники в лабораториях то и дело изобретают новые лекарства, так что не все потеряно. Тем не менее, пронзительные вопли обладателя голой задницы здорово действовали мне на нервы и без того порядком потрепанные. Я решил покинуть свое временное пристанище. Во-первых, я здорово надеялся, что в коридоре не так шумно, а во-вторых, решил разыскать своего пучеглазого приятеля и вообще разведать обстановку. Обстановка была та еще. В коридоре оказалось темно, я вспомнил дурацкую фразу своего детства, как у негра в жопе. Это дивное сравнение подходило как нельзя лучше, не знаю уж почему. Некоторое время я брел наугад, придерживаясь рукой за теплую шероховатую стену, потом увидел вдалеке за поворотом свет и решительно зашагал в ту сторону. Пройдя пару десятков метров, я остановился на пороге огромного зала, освещенного отчасти скупой порцией дневного света, проникающего через маленькие узкие окна, а отчасти бледным мерцанием немногочисленных изящных светильников, украшавших стены. Инстинкт самосохранения не позволил мне сразу же сунуться в центр этого открытого пространства. Мало ли что. Поэтому я нерешительно замер. Не на самом пороге, конечно, а прижался к стене рядом с дверью и осторожно заглянул в зал. Что там происходит?